Дэвердейв Мэтьюсон, «Литература Нового Завета». Лекция 18, 2 Коринфянам и Галатам. Символ авторского права 2024. Дэйв Мэтьюсон и Тед Хильдебрандт. Это была 18-я лекция доктора Дэйва Мэтьюсона о втором послании к Коринфянам и Галатам в его курсе истории и литературы Нового Завета. Хорошо, давайте продолжим и начнем. Сегодня мы довольно быстро пройдемся по второму посланию к Коринфянам. Мы поговорим немного о его предыстории, о том, почему он был написан, о его основной теме и т.д. Но я не буду вдаваться в подробности. Это одна из книг, где мы будем плыть довольно высоко или летать довольно высоко. Но что касается послания к Галатам, мы снова углубимся и более подробно рассмотрим послание к Галатам, что происходит с этой книгой, почему она была написана, и рассмотрим несколько текстов немного более подробно. Но начнем с молитвы, а потом попробуем задать вопрос, зачем еще одно письмо к Коринфянам? Все в порядке. Отец, спасибо тебе за твою любовь к нам и за то, что ты так милостиво открыл себя нам через твое письменное слово, что у нас есть запись, которая продолжает говорить с нами, письменная запись твоего прошлого откровения, но продолжающегося откровения твоему народу и сегодня. И я молюсь, чтобы в результате этого занятия у нас была возможность глубже и глубже задуматься об этом откровении и его значении для нашей сегодняшней жизни. Во имя Иисуса мы молимся, аминь. Итак, мы закончили последний урок, рассматривая первое послание к Коринфянам с некоторыми подробностями, но мы также узнали, что первое послание к Коринфянам на самом деле, это всего лишь одно письмо, по крайней мере, насколько нам известно, одно письмо из по крайней мере четырех, которые Павел написал город Коринф, город, который он посетил во время одного из своих миссионерских путешествий, о котором мы читаем в Деяниях, глава 18. Павел фактически прожил в Коринфе около полутора лет и основал там церковь, а затем Павел написал, по крайней мере, четыре письма к Коринфянам. Два из них сохранились в том, что мы называем 1 и 2 Коринфянам. Об остальных мы находим упоминания в самих посланиях наших 1 и 2 Коринфянам, но у нас их уже нет, и они по каким-то причинам не сохранились. Но зачем еще одно письмо к Коринфянам? Итак, давайте вытащим еще один кусок церковной почты, почты ранней церкви и письмо, которое мы называем вторым посланием к Коринфянам, которое, как мы видели, технически является 4М посланием к Коринфянам. Насколько нам известно, это, по крайней мере, четвертое письмо Павла, которое, вероятно, Павел написал Коринфянам. Но зачем еще одно письмо к Коринфянам? Ну, во-первых, после первого послания к Коринфянам, очевидно, многие из коринфян действительно отреагировали на первое послание к Коринфянам положительно. Все различные наставления, которые Павел давал коринфянам, все они связаны с тем, как церковь позволила ценностям и мышлению светской коринфской культуры проникнуть в церковь, особенно классовым различиям и социальной элитарности, отношениям покровителя и клиента и т.д. Такая социальная динамика проникла в церковь и фактически вызвала ряд проблем, о которых Павел говорит в первом послании к коринфянам. Так что, видимо, по большей части коринфяне, большинство из них отреагировали на его письмо положительно. Однако тем временем Павел получает известие о том, что его авторитет как апостола поставлен под сомнение некоторыми нарушителями спокойствия в Коринфском собрании. Итак, после того, как Павел пишет первое послание к Коринфянам, и он снова физически отделен от города, некоторые думают, что Павел действительно совершил еще одно путешествие в Коринф, о котором мы не видим упоминания в этом месте в Деяниях, но Павел получает известие о том, что есть некоторые в городе Коринфе в церкви, оспаривающие его авторитет как апостола. Итак, Павел пишет письмо, которое часто называют болезненным или слезливым письмом. Во 2 главе и 4 стихе Павел говорит, ибо я написал вам от великой скорби и скорби сердечной и со многими слезами, не для того, чтобы причинить вам боль, но чтобы показать вам преизобилующую любовь, которую я имею к вам. И если я смогу вернуться к стиху 3, стиху прямо перед ним, говорит он, на самом деле я вернусь к стиху 1. Итак, я решил не наносить вам еще один болезненный визит. Итак, вы можете видеть, что между Павлом и многими членами Коринфского собрания существует напряжение. Ибо если я причиню вам боль, кто обрадует меня, кроме того, кому я причинил боль? И я написал так, как написал, ссылаясь на это предыдущее письмо, вероятно, не один коринфянам, а другое письмо, я написал так, чтобы, придя, не потерпеть боли от тех, которые должны были меня обрадовать. Ибо я уверен за всех вас, что моя радость будет радостью всех вас. Ибо я писал тебе от великой скорби и скорби сердечной и со многими слезами. Многие воспринимают это как отсылку к этому слезливому и болезненному письму, которое Павел написал спустя некоторое время после того, как написал первое послание к коринфянам, чтобы ответить на новую проблему и ответить на этот вызов его авторитету. Теперь, после этого болезненного письма, Павел получает известие, что многие коринфяне ответили на это болезненное письмо и фактически раскаялись в том, как они обращались с Павлом. И они теперь отреагировали должным образом и ответили так, как надеялся Павел на это слезное письмо. Однако наряду с этой хорошей новостью Павел получает плохую новость о том, что в Коринфе все еще есть люди, выступающие против него и его авторитета как апостола. И в ответ на это Павел затем пишет книгу, известную как 2 Коринфянам, что технически представляет собой как минимум 4 Коринфянам. Опять же, мы знаем, по крайней мере, о 4 письмах, которые, очевидно, написал Павел, и наши 2 Коринфянам являются 4-ми из известных нам писем. Но в ответ на это, в ответ на то, что на это слезливое, болезненное письмо многие откликнулись положительно, но есть еще такие, кто выступает против него и его апостольского авторитета, в ответ на то и другое Павел сейчас напишет, письмо 2 Коринфянам и отправьте его Коринфянам для решения этого вопроса. Итак, мы надеемся, что вы уже поняли, что письма Нового Завета не являются чисто богословскими документами. Опять же, мы ни разу не видим, чтобы Павел просто садился и писал эссе или учебник, выражающий все его богословские мысли, но письма Павла вырастают из чисто пастырских забот. То есть Павел знает о вопросах и проблемах, которые возникли в этих церквях, которые он насадил, из книги, о которой мы читаем в Деяниях, или даже в паре церквей, таких как город Рим, послание к римлянам, которое он сделал. Не сажает, но все равно слышит о проблемах или трудностях, и вот Павел садится и пишет эти письма. Итак, именно богословие направлено на конкретную цель, и 2 Коринфянам явно обращено к важной проблеме или вопросу, возникшему в городе Коринфе первого века. Итак, какова же цель второго послания к коринфянам? Почему Павел это написал? По сути, Павел пишет первое послание к коринфянам, чтобы похвалить коринфянам за ответ на его письмо, которое он им написал, это слезливое письмо, поэтому он пишет, чтобы похвалить тех, кто ответил, но он также пишет, чтобы предостеречь и увещевать тех, кто все еще противится ему. Группа людей, которых Павел называет суперапостолами, если использовать возможный английский перевод. Эти сверхапостолы бросают вызов Павлу. Павел пишет, чтобы предостеречь и увещевать их относительно того, как они действовали, и, следовательно, восстановить его авторитет как апостола, особенно для тех, кто ставит под сомнение его апостольство. Одна из проблем второго послания к коринфянам заключается в том, что если внимательно прочитать второе послание к коринфянам, кажется, что происходит довольно резкое изменение в отношении и тони Павла, чуть более чем в середине письма, начиная примерно с 10 главы. Итак, главы 1-9 имеют довольно позитивный тон, и именно здесь Павел устанавливает, что он говорит о своей власти как апостола, он напоминает им, что он служитель этого нового завета. Мы немного говорили о Новом Завете. В предыдущих разделах Нового Завета, и Павел утверждает свой авторитет как апостола и служителя Нового Завета, но главы 1-9 очень позитивны по своему мировоззрению и тону. Когда вы доходите до 10 главы и до конца письма, тон Павла становится гораздо более негативным и резким. И на самом деле нет никакого перехода между ними, просто вы доходите до главы 10, в конце главы 9 нет чего-то, что готовит вас к более резкому, более негативному тону в главе 10, это просто резкое изменение. И это заставило многих ученых задаться вопросом, а как мы можем объяснить это изменение? Одно из решений состоит в том, что второе послание к Коринфянам на самом деле представляет собой, по крайней мере, в той форме, в которой оно у нас есть сейчас, когда оно было включено в канон Нового Завета. Некоторые считают, что второе послание к Коринфянам на самом деле представляет собой компиляцию двух отдельных посланий, написанных Павлом, потому настолько резкое, а изменение настолько резкое, что, конечно, это не могло быть двумя буквами, поэтому некоторые полагают, что главы 1-9 и 10-13 представляют собой две отдельные буквы, которые были объединены, когда они попали в Новый Завет. Они были объединены и отредактированы в письмо, которое мы теперь знаем как 2 Коринфянам. И, вероятно, есть еще какие-то причины, по которым люди думают, что это две разные буквы. Но это очень распространенное предположение, на самом деле мы имеем две отдельные буквы. Некоторые даже предполагают, что где-то здесь одним из них на самом деле является то слезливое письмо, о котором Павел говорит во второй главе, что слезное письмо, это одно из писем, включенных в этот раздел, возможно, в 10-13. Теперь, не тратя на это много времени, потому что опять же, чтобы не произошло, в том виде, в котором это есть у нас в Новом Завете, нам все равно приходится учитывать тот факт, что у нас есть эта книга, которую мы называем 2 Коринфянам. Это главы 1-13. Итак, в конечном итоге цель состоит в том, чтобы иметь дело с готовым текстом, окончательным текстом в том виде, в каком он у нас есть. Однако, не тратя много времени, можно ли как-нибудь объяснить разницу в тоне между этими двумя разделами? Свидетельствует ли это о том, что это две отдельные буквы? Или вы можете придумать другой способ объяснить разницу между главами 1-9 и главами 10-13, не предполагая, что перед нами два отдельных письма, которые Павел написал в разное время, а позже их принес книжник или кто-то другой. Вместе, когда они вошли в Новый Завет, и собрали их в эту прекрасную буквенную форму, которую мы называем вторым посланием к Коринфянам. Есть ли другой способ объяснить резкий сдвиг в перспективе и тоне между первыми 9 главами и главами 10-13, которые являются более негативными? Возможно, у Павла просто была тяжелая ночь, и он закончил главы 1-9, плохо спал и был раздражительным, проснулся и написал 10-13. Тебе это не понравилось? Что может объяснить разницу? Думая о некоторых предысториях, о которых мы только что говорили. Возможно, вы совершенно правы, возможно, что прежде всего нам не нужно, возможно, думать категориями, хотя, возможно, это и было так, но нужно ли было Павлу сесть и написать все это в одном сидеть от начала до конца? Не знаю, может быть, именно так писали письма в первом веке. Или он мог написать часть письма и получить новую информацию, которая побудила его написать остальную часть письма, которая тогда будет более негативным по тону в свете некоторой информации, которую он получил. Это вполне возможно. Можно подумать, что, особенно в свете первого послания к Коринфянам, где он сигнализирует, «Теперь я пишу вам о том, что было написано мне». Вы могли бы ожидать, что глава 10 начнется с некоторого указания на то, что он, возможно, получил дополнительные новости. Но это вполне вероятно, ведь он мог получить дополнительную информацию. Если бы его читатели знали, что происходит, это как бы изменило бы его тон. Не могли бы мы также взглянуть на это с точки зрения глав 1.9, где Павел обращается в первую очередь к тем, кто ответил благосклонно, тогда как в главах 10-13 Павел затем обращается к той же части Коринфа, которая все еще противостоит ему и бросает вызов его власть. И поэтому его тон становится более резким и негативным по отношению к тем, кто по-прежнему настроен против него. Таким образом, изменение тона может отражать не две отдельные буквы, а две отдельные группы в Коринфской церкви. И снова один ответил положительно, что он хвалит, а другой по-прежнему настроен против него и бросает вызов его авторитету, тогда Павел становится более резким и негативным в тоне. Поэтому я не думаю, что изменение тона обязательно должно привести нас к мысли, что существуют два отдельных письма, которые более поздний переписчик отредактировал и объединил, но опять же, они могут просто отражать два разных сегмента Коринфской церкви и их отношение к Павлу. Один из текстов, просто чтобы сказать что-то очень краткое ближе к концу первого раздела, более позитивный по тону, в главах 8-9 первого послания к Коринфянам, 2 Коринфянам, Павел в довольно длинном разделе, фактически, в самом длинном разделе, который у нас есть на тему даяния, или некоторые из нас использовали бы слово десятина, Павел в основном поощряет коринфян, потому что он хочет собрать пожертвования, которые Павел заберет обратно в Иерусалим. Итак, Павел надеется, что, когда он прибудет в Коринф, он сможет собраться, что коринфяне возьмут пожертвование или сбор, и он отвезет это обратно в Иерусалим, в Иерусалимскую церковь, что исторически церковь в Иерусалиме часто делала. Страдал от голода и тому подобного в первом веке, и, возможно, тогда это попытка Павла заручиться поддержкой Коринфской церкви, чтобы помочь в оказании помощи голодающим в городе Иерусалиме, церкви и христианах в Иерусалиме. Теперь пара вопросов, или, может быть, в первую очередь вопрос и наблюдение, и одно из них скорее наблюдение практического богословского типа, но, прежде всего, вопрос, как вы думаете, почему Павел хотел бы привлечь коринфских христиан к взять пожертвование, чтобы отправить его обратно в Иерусалим? Я имею в виду, что я не говорю, что есть только одна причина, но просто рассуждая с богословской точки зрения о некоторых вещах, о которых мы говорили в связи с историей, предшествовавшей и во время Нового Завета, некоторые из них то, что мы видели в Евангелиях и других посланиях Павла, заключается в том, почему Павел может стремиться побудить Коринфскую церковь собрать пожертвования, которые он затем отправит в Коринфскую церковь. Помимо того, что они просто являются хорошими гуманистами и проявляют сострадание и заботу о тех, кто страдает и кто нуждается, когда у них, возможно, есть ресурсы или даже если у них их нет, Павел действительно говорит им быть готовыми, что они жертвуют из их бедности, но почему Павел так старался заставить их собрать пожертвования, чтобы он мог вернуть их Иерусалимской церкви, христианам в Иерусалиме? Если Иерусалимская церковь является преимущественно еврейской, а Коринфская церковь – более языческой, для Павла это будет еще одним способом установить солидарность между евреями и язычниками, если языческая церковь теперь будет поддерживать церковь в Иерусалиме. Таким образом, это может быть более прагматичным проявлением основной заботы Павла о единстве между евреями и язычниками. Итак, если церковь язычников теперь соберет пожертвования, которые он теперь отправит обратно в Иерусалимскую церковь, мы надеемся, что это поможет, опять же прагматично, солидарности между евреями и язычниками, за поддержание которой Павел так упорно боролся, что Евангелие доносится как до язычников, так и до евреев, что теперь есть один истинный народ Божий. И мы увидим, что эта тема возникнет в послании к Галатам, а также во многих других местах. Ага. Верно, верно. Да, может быть и такое. Вполне возможно, что это также призыв к язычникам признать истинные корни своего участия в Евангелии, осознать, что вы что-то должны, а не то, что они за что-то платят, но в каком-то смысле это признание. Что, как скажет Павел в другом месте, язычники были отделены от общества Израиля, они были чужеземцами, чужеземцами и пришельцами, но теперь они стали участниками обетования и завитов, данных Израилю. Возможно, это способ напомнить им и как бы выразить свою благодарность еврейскому происхождению за спасение, которым они обладают. Это очень хороший момент. Другая интересная вещь в этом тексте заключается в том, что, опять же, это скорее практический богословский вопрос, о котором, по крайней мере, интересно подумать, особенно если сравнить его с Ветхим Заветом, интригует то, что наиболее расширенное рассмотрение даяния в Новом Завете, по крайней мере, ничего не упоминается о даче десятины. Фактически, если вы внимательно прочитаете 2 Коринфянам с 8 по 9, Павел никогда, и насколько я понимаю Новый Завет, никогда не призывает нас отдавать 10%. Вместо этого Павел ясно дает понять, что мерой нашего даяния является щедрость и благодарность Иисусу Христу. На самом деле, я сегодня даже в этом убежден, и мы, наверное, все это слышали и я это слышу до сих пор, но 10%, говорить, что нужно отдавать 10% своего дохода, для некоторых людей просто неразумно. Для других это преступно. Они легко отделаются. 10% они должны дать, возможно, 30 или 40%. Но Павел никогда не говорит о даче десятины. Вместо этого во 2 Коринфянам с 8 по 9 ясно видно, что Павел говорит о том, чтобы давать как можно щедро из благодарности и любви к Иисусу Христу и к тому, что Он дал вам. Итак, когда мы думаем о пожертвованиях, я бы посоветовал не рассчитывать 10% от того, что вы зарабатываете или зарабатываете, а вместо этого спросить, как я могу, какая сумма самая щедрая, как я могу быть настолько щедрым, насколько это возможно. В чем я даю? Еще одна вещь, которую следует сказать о втором послании к Коринфянам, прежде чем мы продолжим, и я просто заявлю, что, по моему мнению, возможно, является главной темой книги или одной из главных тем, это второе послание к Коринфянам от начала до самого конца. Очень интригующе, особенно когда Павел борется с этими суперапостолами или с теми, кто ему противостоит, интригует то, что основным признаком или показателем действительности апостольства Павла всегда являются его страдания. Интересно, что, когда он указывает на подлинность или обоснованность своего апостольского авторитета, он не указывает на свои риторические способности или способность обладать властью над кем-то другим, а вместо этого всегда интригующе указывает на свои страдания. Итак, в послании к Коринфянам страдания не следует рассматривать, по крайней мере у Павла, как указание на его слабость или подчинение этим сверхапостолам. Фактически, именно это и делали эти суперапостолы. Они указывали на слабости Павла как на признак того, что он на самом деле не был апостолом, но Павел ясно дает понять, что его страдания на самом деле являются показателем действительности его апостольства. Так, например, ближе к концу послания в 12 главе, и это интересно, как он пишет, к самому концу главы он говорит, и вы можете услышать, как Павел в каком-то смысле иронизирует, он говорит этим суперапостолам. Те, которые противостоят ему и хвалятся своими полномочиями и унижают Павла, потому что у него нет полномочий и у него нет силы речи и изложения, как говорит Павел, надо хвалиться. Ничего этим не достигнешь, но перейду к видениям и откровениям от Господа. Итак, Павел в каком-то смысле говорит, я не хочу хвалиться, но если я буду хвалиться, а вы меня вынудите, то я тоже могу предъявить полномочия. И он говорит, что я могу погрузиться в видения и откровения, которые у меня были. Он говорит: «Я знаю человека во Христе, который 14 лет тому назад был восхищен до третьего неба, в теле ли или вне тела, не знаю, Бог знает. И я знаю, что такой человек, в теле ли или вне тела, я не знаю, Бог знает». Интересно, что он повторяет это дважды. Этот человек был взят в рай, на небеса, и слышал то, о чем нельзя рассказывать, что ни одному смертному не позволено повторять. Другими словами, у Павла есть опыт визионерского типа, о котором вы читаете у Даниила в Ветхом Завете и в книге Откровения в Новом Завете, о котором мы поговорим позже, о котором мы поговорим позже в семестр. Но Павел продолжает и говорит: «От имени такого человека я буду хвалиться, а от себя самого я буду хвалиться только своими немощами». И затем он продолжает и говорит, чтобы удержать его от тщеславия, Бог дал ему жало в плоть. И это метафора какого-то препятствия или чего-то, что удерживало Павла от похвалы какими-то ограничениями. Были самые разные разногласия относительно того, было ли это физическим или духовным. Некоторые пытались связать это с плохим зрением Пола. Было ли у него какое-то заболевание или проблема с речью, или это было физическое мучение? Текст нам об этом не говорит. Но о чем говорится в стихе 8, Павел говорит: «Я трижды взывал по этому поводу к Господу, чтобы он удалил это препятствие, какое бы оно ни было, физическое или духовное, но Господь сказал мне: довольно для тебя благодати моей, сила совершенствуется в вашей слабости». Итак, говорит Павел, так я тем охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. Поэтому я довольствуюсь немощью, оскорблениями, лишениями, гонениями и бедствиями ради Христа. Ибо когда я слаб, тогда я силен. Итак, часть ответа Павла, указывающего на свою слабость как на свидетельство его апостольства, заключается в том, что он убежден, что именно через его слабость Божья сила становится наиболее явной и очевидной. Поэтому, ввиду его слабости, не может быть другого выбора или другого вывода, что через него действует сила Божья, а не его собственная сила и не его собственные способности. Таким образом, слабость и страдания играют очень важную роль во втором послании к Коринфянам, особенно как одно из подтверждений апостольства Павла против этих лжесуперапостолов, которые бросают вызов его власти. Итак, какова тема? Если бы я мог суммировать тему второго послания к Коринфянам, по крайней мере одной из доминирующих тем была бы слава через страдания. Как и в тех стихах, которые мы только что прочитали, Божья сила, Божья слава проявляются через страдания апостола Павла. Не вопреки ему и в дополнение к нему, а через него и в нем. Хорошо, есть вопросы по второму посланию к Коринфянам. В основном я хочу, чтобы вы поняли, что основная цель этого – ответить хвалой тем, кто ответил на письмо Павла, его повеление и его апостольство, но также предостеречь и увещевать тех, кто все еще противостоит ему. И Павел делает это, указывая на его страдания и слабости, потому что именно через его страдания и слабости Божья слава и сила наиболее очевидны. Итак, на экзамене вы сможете ответить на все, что я вам скажу о втором послании к Коринфянам, на все, о чем мы говорили сегодня в обсуждении. Хорошо, я говорил вам, что мы проплывем второе послание к Коринфянам довольно быстро, но давайте откроем еще один фрагмент почты ранней церкви, то есть мы залезем в почтовый ящик и вытащим письмо, адресованное Галатам. Теперь возникает один из вопросов: куда бы вы отнесли письмо? Если бы вы были почтальоном в первом веке, и, надеюсь, вы уловили это, читая учебник «Введение в Новый Завет», если бы вы были почтальоном в первом веке, и Павел дал вам письмо и сказал: «Вот, возьмите это к Галатам», куда бы вы пошли? Потому что скоро вы обнаружите, что никакого города под названием Галатия не существует. Мы посмотрели на Рим. Рим был городом, и Коринф был городом, но мы дошли до Галатов, и вы посмотрите на карту, и там нет города под названием Галатия. Но вот в чем дискуссия. На данный момент Галатия на самом деле была регионом или страной, если говорить в общем. Но где оно находится? Я имею в виду, где бы Павел, опять же, если бы вы были почтальоном первого века, куда бы вы отнесли письмо Галатам? К кому обращался Павел? Потому что, опять же, когда вы вернетесь и прочитаете книгу Деяний, вы не найдете ни одного упоминания о том, что Павел пошел к Галатам, чтобы основать церковь или что-то в этом роде. Так где же была Галатия? Куда бы Павел отправился, чтобы основать церковь или церкви в Галатии? Где бы вы взяли это письмо? Каково было назначение этого письма, написанного Павлом? Поскольку он начинает с первого стиха, как и во всех своих письмах, он обычно называет себя, а затем упоминает получателей. Это был обычный способ открыть письмо в первом веке, примерно так же, как мы говорим, дорогой такой-то, а затем запустить его в свое тело. Вместо уважаемого такого-то в первом веке автор письма представился бы и назвал себя, а также получателей. Итак, начинает Павел, Павел, апостол, посланный не по человеческому поручению и не от человеческих властей, но через Иисуса Христа и Бога Отца, воскресившего его из мертвых в церкви Галатии. Так где же были церкви Галатии? Что ж, эта карта, опять же, вы уже видели ее раньше, карта, описывающая миссионерские путешествия Павла в книге Деяний и его последнее путешествие, которое он совершает в Рим в 28 главе Деяний. И вы видите, вы не можете это прочитать, это немного искажено, но вы можете очевидно видеть, что на этой карте указаны названия большинства городов, которые Павел посетил во время своих миссионерских путешествий в Деяниях. Итак, вы заметите, что, возможно, вы этого не видите, но вот здесь написано «Галатия». И это немного сбивает с толку, где оно расположено, потому что оно не совсем конкретное. Где Галатия? Павел. Вы заметите, здесь находится Галатия, но ни в одном из путешествий Павла он на самом деле не заходил в этот регион, по крайней мере, о котором мы знаем из книги Деяний. Большая часть деятельности Павла – это современная Турция, а тогда Малая Азия, большая часть деятельности Павла приходилась на южную часть, южную половину современной Турции или Малой Азии. Итак, Пол обращается к людям, которых он больше никогда не посещал, или что происходит. Где находится Галатия? Куда Павел отправил это письмо? На самом деле есть две теории, о которых, надеюсь, вы прочитали и вспомнили из своего учебника. Одна из них, так называемая теория Северной Галатии. То есть первоначально название Галатия относилось к этническому галатам, находившимся в этой местности в северной части своеобразной центральной Турции или Малой Азии. Это было место, заселенное галами и впоследствии известное как Галатия. Это известно как теория Северной Галаты. Итак, некоторые думают, что когда Павел писал письмо галатам, он обращался к этническому региону Галатии. Несмотря на то, что в Деяниях не говорится, что он когда-либо бывал там, некоторые даже говорят, ну, возможно, в Деяниях не говорится, куда бы ни ходил Павел. Возможно, где-то во время одного из таких путешествий он отправился в северную часть центральной Турции, в область, известную как Галатия. А иногда он мог приезжать туда и основывать церкви. И теперь он пишет письмо Галатам. Вот что подразумевается под теорией Северной Галатии. Что когда Павел обращается к Галатам, он пишет к этническим Галатам, к настоящей северной стране Галатии. Однако есть еще одна теория, называемая теорией Южной Галаты. И это ко времени первого столетия, когда Рим пришел к власти, Рим фактически сделал Галатию одной из своих провинций. Если вы помните, когда Римская империя пришла к власти, одним из способов управления своей территорией было разделение ее на провинции. Одной из таких провинций была Галатия. И что интересно, римская провинция Галатия действительно простиралась на юг до Средиземного моря. Поэтому, скорее всего, согласно этой точке зрения, южно-галатийской точки зрения, Павел обращается к ряду городов, Листре и Дервии, ряду городов, которые находились в Южной Галатии. Это провинция Галатия. Итак, вы видите разницу. Северная Галатия говорит, что Галатия относилась только к северной, изначально, стране Галатии. Этнически галатский народ проживал в северной части центральной Турции. Но ко времени существования Римской империи Рим превратил эту территорию в провинцию и расширил Галатию вплоть до Южной Турции, современной Турции, которая охватывала ряд городов, которые Павел посещал не раз. Итак, еще раз, я не хочу вдаваться в подробности о том, почему, я думаю, или о том, какого из них нам следует придерживаться и почему, но кажется, что, я думаю, почти все согласны с тем, что Павел, вероятно, обращался к этим городам здесь, на юге. Галатия. То есть Галатия относится не к этнической стране, а к римской провинции. Итак, опять же, скорее всего, Павел обращается к группе церквей или городов, которые он посетил во время своих миссионерских путешествий в Южной Галатии, то есть южной части римской провинции Галатия. Теперь вы можете поспать сегодня вечером, вы знаете, куда обратился Павел, верно, теперь вы это поняли, север, вы знаете, что это Южная Галатия. Опять же, вы знаете, не то чтобы вы собирались читать их письмо совершенно по-другому, но это действительно помогает, когда мы задаем вопрос, а как это связано с деяниями. Потому что, опять же, мы не видим, чтобы Павел поднимался в северную область вокруг Галатии, этническую область Галатии, но мы видим Павла в Южной Турции, в том месте, которое в то время было известно как римская провинция Галатия, так что, скорее всего, вот к кому обращается Павел. Итак, я думаю, если бы вы были почтальоном Павла, и он вручил бы вам письмо и сказал, вот, отнесите это галатам, вы бы отправились в эту группу городов прямо здесь и доставили им это письмо. Это были галаты. Другой вопрос, который, опять же, не таков, не будет иметь большого значения в том, как вы интерпретируете послание к галатам, но он касается того, как вы соотносите послание к галатам с деяниями, считаете ли вы, что оно соответствует или противоречит, или как мы соответствуем галатам, что мы знаем о Павле из книги Деяний. И то есть, когда было написано послание к галатам. Было ли это рано или поздно? Что ж, это хорошее горе. Рано или поздно по сравнению с чем? Под ранним я имею в виду, что если бы послание к галатам было написано раньше, согласно дате, более ранней, чем та, по которой его датируют большинство ученых, то, вероятно, это было бы первое письмо, написанное Павлом, которое мы имеем, о котором мы знаем, которым мы располагаем. Помните, новозаветные послания Павла расположены не в том порядке, в котором они написаны. Они примерно расположены в порядке длины. Вот почему послание к римлянам стоит на первом месте. Но если мы начнем встречаться с посланием к галатам раньше, то, по сути, я изложу это через минуту. Если мы датируем его раньше, то, по сути, мы говорим, что послание к галатам, вероятно, является первым посланием, написанным Павлом, по крайней мере, о котором у нас есть записи. Если датировать его поздно, то, вероятно, первое послание к фессалоникийцам будет первым письмом, или, может быть, первым письмом, которое написал Павел. А послание к галатам появилось немного позже, через несколько лет после того, как он написал один фессалоникийцам. Опять же, я не отвечаю на этот вопрос относительно точной даты с точки зрения года нашей эры, но главное, что я хочу, чтобы вы знали, это то, что если вы датируете это раньше, послание к галатам, это первая буква, по крайней мере, мы знаем о ней. Наверное, это Павел написал. Если датировать позже, то, скорее всего, 1 Фессалоникийцам. Следующим в очереди стоит первое послание к Фессалоникийцам, и оно будет помещено в начало списка как первое письмо, написанное Павлом. Теперь, как мы ответим на этот вопрос, первое ли это письмо написал Павел или второе, как оно связано с деяниями. И ключевым фактором является 15 глава Деяний, в которой о чем говорится. Очень хорошо, Иерусалимский совет. Помните Иерусалимский собор, на котором Павел и другие апостолы собрались вместе и рассмотрели вопрос о том, что требуется от язычников, чтобы быть народом Божьим. Должны ли они подчиняться закону Моисея? И консенсус был таков: нет, не делают. Таким образом, язычники могут быть народом Божьим наряду с евреями, не подчиняясь закону Моисея из Ветхого Завета. Именно это произошло в Деяниях 15. Вопрос в том, какое отношение к этому имеет послание к Галатам. Потому что в послании к Галатам это не обязательно должно быть выстроено в ряд. Я просто перечисляю это, и вы сразу поймете, почему. В первой и второй главах послания к Галатам, как мы читаем, Павел дает нам как бы краткое изложение своей жизни с того времени, своей жизни как еврея. Помните, он был фарисеем. В 9 главе Деяний мы видели, что Павел был фарисеем, своего рода фанатиком. Он был подобен террористу первого века, пытавшемуся разрушить церковь из-за своего рвения к закону и иудаизму. Но затем, когда Христос столкнулся с ним по дороге в Дамаск, Павел обратился и тоже был призван стать апостолом. Павел подводит итог своей жизни в главах 1 и 2 послания к Галатам, и в этих главах Павел упоминает два посещения Иерусалима. Один из визитов в Иерусалим произошел вскоре после его обращения. В 9 главе Деяний, по дороге в Дамаск, когда Бог сбил его с ног и ему явился Христос. Вскоре после этого Павел посещает Иерусалим. Но позже, во 2 главе послания к Галатам, Павел упоминает еще одну поездку в Иерусалим, которую он совершил. Итак, Павел упоминает о двух поездках в Иерусалим. Павел говорит, что между своим обращением и тем временем, когда он теперь пишет послание к Галатам, он дважды посетил Иерусалим. Деяния, первые 15 глав Деяний, начиная с 9 главы, с обращения Павла, Деяния 9-15 упоминают три посещения Павла в Иерусалим. Первый из них, в Деяниях 9-10, очевидно, тот же самый, о котором он говорит в послании к Галатам 1. Итак, эта проблема решена. Опять же, Павел ясно говорит о посещении Иерусалима сразу после своего обращения в христианство, а затем в Деяниях 9-10 записан точно такой же визит. Я думаю, что все с этим согласны. Проблема в том, чему соответствует посещение Иерусалима в послании Галатам 2. Лука, написавший Деяния, упоминает визит, по-видимому, визит Павла в Иерусалим в Деяниях 11, куда Павел фактически отправился, чтобы помочь в оказании помощи голодающим в Иерусалиме. И затем Деяния 15, это ваш Иерусалимский совет. Итак, вопрос в том, об этом позаботиться. Мы можем провести прямую линию от Галатам 1 до Деяний 9-10. Они оба одинаковы или имеют знак равенства. Это один и тот же визит. Но вопрос в том, когда Павел говорит о своем визите в Иерусалим во второй главе послания к Галатам, имеет ли он в виду Деяния 11, визит Павла в Иерусалим для облегчения голода, усилия по оказанию помощи голодающим? Или Павел во второй главе послания к Галатам имеет в виду Иерусалимский совет? Теперь вы можете видеть, где раннее и позднее. Если вторая глава послания к Галатам относится к Деяниям 11, визиту помощи голодающим, то послание к Галатам – это самое раннее из известных нам посланий, написанных Павлом. Если вторая глава послания к Галатам относится к 15 главе Деяний, Иерусалимскому совету, то послание к Галатам написано несколькими годами позже, а первое послание к Фессалоникийцам будет первым письмом, написанным Павлом. Вот в чем вопрос, рано это или поздно. Опять же, все вращается вокруг Галатам 2, опять же, Галатам 1 и 2 являются своего рода кратким изложением жизни Павла, его жизни в иудаизме и его обращения. А во второй главе Деяний он упоминает об одном из своих визитов в Иерусалим через несколько лет после своего обращения. И самое главное, о каком из посещений в Деяниях идет речь. Потому что Павел не говорит об этом подробно. И то, о чем, по вашему мнению, здесь идет речь, повлияет на то, считаете ли вы, что Деяния это первое из имеющихся у нас книжных посланий, написанных Павлом, то есть относится ли оно к посещению в Деяниях, или вы считаете, что послание к Галатам было написано немного позже, и, возможно, первым было написано первое послание к Фессалоникийцам, это было бы в том случае, если бы Галатам 2 ссылается на Деяние 15. Потому что очевидно, что если оно относится к Деяниям 15, то Галатам не могло быть написано до некоторого времени после этого, намного дальше половины пути к Деяниям 15. Первый век. Но если речь идет о Деяниях 11, то послание к Галатам, должно быть, было написано до того, как произошла глава Деяний 15. Это поместило бы Галатам немного раньше. Просто чтобы вы знали, но опять же, я не хочу защищать это, по моему мнению, глава 2 Галатам относится к Деяниям 15, и Иерусалимскому совету. И по какой-то причине Павел не решился упомянуть об этом. Есть другое объяснение того, почему это может быть так, но я думаю, что можно привести хороший аргумент в пользу того, что Галатам 2 и Деяния 15 относятся к одному и тому же событию, поэтому я думаю, что, возможно, Галатам было немного позже, а первое Фессалоникийцам, вероятно, была первой написанной книгой, по крайней мере, мы имеем свидетельство о письмах Павла. Хорошо, есть еще вопросы по вопросу о Северной и Южной Галатам. Где находилась Галатия в день письма Павла? Да, ты совершенно прав. На самом деле это позиция меньшинства. Я не знаю, почему я это принимаю. Но в большинстве случаев Нового Завета, если вы пойдете в библиотеку и просмотрите кучу обзоров или вступлений по Новому Завету, похожих на ваш учебник, вы обнаружите, что большинство из них связывают двою главу послания к Галатам с 11 главой Деяний, а затем помещают послание к Галатам в качестве первой главы. Письмо, которое написал Павел. Но опять же, я по-прежнему убежден, что вторая глава послания к Галатам очень похожа на 15-ю главу Деяний. И если вы прочитаете эти два рассказа, я имею в виду, что они, очевидно, будут разными, потому что автор Деяний не собирается записывать их точно так же, как Павел, особенно Павел собирается значительно сократить их для своего эпистолярного жанра, в который он пишет. Но очень хорошее наблюдение, вы заметите, что то, что я только что сказал о дате Деяний, Галатам 2 и Деяний 15, противоположно тому, что предлагает ваш учебник. Хорошо, давайте поговорим немного о том, почему Пол вообще написал это письмо. Книга послания к Галатам, когда дело доходит до цели или тога, почему Павел написал ее, я думаю, что это справедливо, хотя некоторые детали могут быть непростыми, она очень широка, я думаю, довольно легко сделать вывод из чтения книги. Из Галатов. Я предполагаю, что если бы мы все нашли время прочитать послание к Галатам, большинство из вас могли бы прийти к довольно разумному предположению о том, что Павел пытался сделать, если бы вы внимательно прочитали его и немного подумали. То есть Павел, похоже, обращается к ситуации, сильно отличающейся от той, в которой он находился в послании к римлянам и первом послании к коринфянам. То есть Павел, кажется, обращается к ситуации, когда некоторые христиане-евреи, и мы увидим, что они делали и как они это делали буквально через мгновение, но некоторые христиане-евреи на самом деле подрывают Евангелие Павла. И если вы помните, Евангелие Павла, если суммировать его, заключается в том, что язычники, как и евреи, язычники также могут участвовать в благословениях спасения и могут стать народом Божьим, не подчиняясь закону Моисея. Итак, язычники, основанные, отмеченные исключительно верой во Христа, могут участвовать в обещаниях спасения и быть истинным Божьим народом, наряду с евреями, и они могут делать это без необходимости подчиняться закону Моисея. Это Евангелие сейчас бросает вызов группе христиан-евреев, которые ставят под сомнение и пытаются подорвать, очевидно, Евангелие Павла. Павел и ученые обычно называют группу в послании к Галатам иудействующими, то есть теми, кто навязывает или пытается навязать иудейский образ жизни в соответствии с законом Моисея язычникам. Возможно, этот слайд как бы объяснит Павла и иудействующих. Итак, по сути, это иудействующие, к которым обращается Павел, и я думаю, важно понимать, что они действительно кажутся христианами, христианскими евреями. Они говорят, что не отрицают этого, очевидно, они не отрицают, что нужно верить в Иисуса Христа, но они предполагают, что это также требует подчинения закону Моисея. Так что язычникам да, вера во Христа, но нужно было и подчиниться закону Моисееву как показателю принадлежности к народу Божию. И тогда это приводит к оправданию или спасению, или мы видели еще в послании к римлянам, что Павел имел в виду оправдание, это был юридический термин, призванный оправдать, объявить человека невиновным, оправдать кого-либо верой в Иисуса Христа, а также принять на себя маркер идентичности и образ жизни по Моисееву закону, вот что могло бы привести к оправданию. По сути, хотя, может быть, и слишком упрощенно, Павел собирается в каком-то смысле переделать эту формулу и предположить, что вера во Христа, это то, что приводит к оправданию, но оправдание, однако, явно сочетается с послушанием Христу, который Павел собирается связать со Святым Духом. Обратите внимание, что он убрал закон, он убрал из уравнения закон Моисея. Итак, это не вера плюс закон Моисея, только вера дает право принадлежать к народу Божьему и быть оправданным, но это сопровождается послушанием, которое Павел приписывает Новому Завету Святому Духу. Помните, мы сказали, когда Святой Дух, это вторая глава, о народе Божьем, еще в книге Деяний, в день Пятидесятницы, это часть Нового Завета. Когда Бог в Ветхом Завете, когда Бог обещал, что однажды Он установит Новый Завет, частью этого было излияние Духа на Его народ. Павел объясняет это послушанием. Очевидно, Павел не собирается говорить, что мы рассмотрим это чуть позже, когда дойдем до конца послания к Галатам. Павел не так говорит, следовательно, вы не несете никакой ответственности или вам не нужно ничего делать. Это все работа Духа в вашей жизни. Но очевидно, что Павел связывает послушание не с жизнью по закону, а с участием в новозаветном Святом Духе, который Бог теперь излил на свой народ, входящий через веру в Иисуса Христа. Итак, опять же, вы можете увидеть, как Пол как бы перевернул формулу. Не то чтобы мы хотели приписать формулу иудаизму или даже точки зрения Павла, но если бы мы могли просто изложить ее подробно, то, похоже, именно с этим Павел борется и выступает против, и его решение состоит в том, чтобы рассматривать это именно так. Итак, одна интересная вещь в этом письме, вы можете начать видеть, что, хотя мы признаем, что Новый Завет – это Слово Божье, что никогда не умаляет человечности этих документов, можно увидеть, что они были созданы людьми посредством очень человеческие средства письма и композиции и даже отражают особый тон и стиль отдельных авторов, а также то, как они писали. Например, когда вы начинаете читать послание к Галатам, вы получаете совершенно иное представление о Павле, чем в послании к римлянам. В послании к римлянам Павел выглядит немного более, я не уверен, действительно ли мне хочется психологизировать это письмо, но в то же время кажется, что Павел кажется немного более сдержанным или более расчетливым в том, как он излагает сам, в то время как к галатам, у вас возникает ощущение, что Павел действительно на грани, и его тон немного более резкий и резкий, и вы чувствуете, что он действительно расстроен ситуацией, с которой он сейчас сталкивается. Итак, обратите внимание, после вступления, которое, как мы сказали, послание к галатам начинается, как любое письмо первого века. Павел идентифицирует себя, хотя и немного уточняет это, а затем отождествляет своих читателей с галатами. Именно так следует начинать письмо первого века. Пол не делает ничего необычного. Однако необычно то, что в послании к галатам, когда вы сравниваете его со всеми другими посланиями, написанными Павлом в Новом Завете, не хватает чего-то, что вы найдете во всех других посланиях и что можно было бы найти в любом письме первого века, и это было благодарением. Все письма Павла начинаются со слов «Я благодарю Бога моего через Господа моего Иисуса Христа за вас», и он будет благодарить Бога за что-то, что сделали его читатели, или за что-то в жизни его читателей. В светских письмах первого века большинство людей благодарили бы богов, римских богов или что-то в этом роде за читателей или благодарили их за хорошее здоровье или что-то в этом роде, но Павел обычно благодарит читателей за то, что они сделали. Или из-за их прогресса в Евангелии. Но в послании к галатам отсутствует благодарение. Опять же, это странно в посланиях Павла, но временами это было бы столь же странно в послании первого века. Вместо этого обратите внимание, как начинаются глава 1 и стих 6. Сразу после вступления Павел говорит, «Я удивляюсь, что вы так быстро оставляете призвавшего вас в благодати Христовой и обращаетесь к иному благовествованию. Не то чтобы есть другое Евангелие, но есть такие, которые сбивают вас с толку и хотят извратить Евангелие Христово. Но если бы даже мы или ангел с небес возвещал вам иное Евангелие, вопреки тому, что мы проповедуем, да будет анафема тот человек». Опять же, это сильный язык. Опять же, он просто пропускает благодарение и говорит, «Я удивлен, что после всего времени, которое я провел, проповедуя вам Евангелие, я удивлен, что вы так быстро сбились с пути чем-то, что явно отличается от Евангелия». Обратите внимание на главу 6 и стих 11, как он заканчивает письмо. В главе 6 и стихе 11 он говорит, «Посмотрите, какие большие буквы я делаю, когда пишу своей рукой». Итак, помните, мы говорили, еще в послании к римлянам, помните, мы говорили, что Павел, снова следуя довольно типичному обычаю автора писем первого века, Павел воспользовался бы услугами секретаря или секретаря, который, скорее всего, продиктовал бы свое письмо к. Вероятно, то же самое было и с посланием к галатам. Но теперь оказывается, что Пол берет ручку и говорит, «Посмотрите, какие большие буквы я делаю, когда пишу своей рукой». Некоторые говорят, «Ну, это из-за Павла, они связывают это с жалом в плоти». Еще во втором послании к Коринфянам говорили, что жалом в плоти было плохое зрение Павла, поэтому ему приходилось писать большими буквами, потому что он не мог видеть. Нет, я думаю, это чушь. Я думаю, что это признак гнева Павла, его огорчения и изумления. Он пытается привлечь внимание. Сейчас он говорит, если я могу перефразировать, то он как бы говорит, сейчас я возьму ручку и закончу это письмо. Посмотрите, какие большие буквы я пишу. Другими словами, вы обращаете на это внимание, потому что я поражен тем, как вы отреагировали и так быстро отвернулись от этого Евангелия. Итак, в послании к Галатам мы видим совсем другой тон со стороны Павла. Мы не видим письма, которое в первую очередь будет воодушевляющим, и он не собирается много хвалить своих читателей. Вместо этого это будет письмо, в котором Павел явно пишет от разочарования, отчаяния и удивления по поводу того, что делают читатели, и теперь попытается убедительно убедить их не вводить в заблуждение этих иудействующих, которые пытаются заставить язычников подчиниться закону Моисея и жизни под иудаизмом и попытаться заставить их понять, что закон Ветхого Завета больше не играет никакой роли. Вера в Иисуса Христа является основным требованием для того, чтобы быть провозглашенным праведным, оправданным, оправданным и принадлежать к истинному народу Божьему. Итак, мы посмотрим, как Павел аргументирует это и делает это в своем письме. Хороших весенних каникул! Это была 18-я лекция доктора Дэйва Мэтьюсона о втором послании к Коринфянам и Галатам в его курсе истории и литературы Нового Завета.